Сегодня мы продолжаем занятия в школе популярного богословия. Мы снова будем говорить о свойствах, характеристиках, атрибутах нашего Бога. Мы пытаемся понять Его с разных сторон, как Он проявляет Себя в этом мире и открыт в Священном Писании. Среди многочисленных свойств Бога есть одно, которое значительно отличается от наших общечеловеческих представлений о Божестве. Бог не только хозяин и справедливый судья, написано, что Бог есть любовь. Что это означает? Как понимать это свойство или качество Бога? Он ведь не просто любит, Он есть любовь, это Его сущность. И более того, оказывается, именно этот атрибут Бога самый важный для нас, для людей. Давайте послушаем, что об этом говорит Священное Писание. Мы продолжаем уроки в школе популярного богословия. И я хотел бы предложить вашему вниманию текст, который записан в первом послании Иоанна, 4 главе, 16 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Прочитаем вторую половину этого стиха. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Бог есть любовь. Я думаю, что это самая выдающаяся характеристика или атрибут, рассказ о нашем Боге. Бог есть любовь. Дважды Иоанн повторяет это на страницах своего послания. Два раза он говорит, что Бог есть любовь. Вообще он очень много говорит о божественной любви, подчеркивая, как она проявляется. Но особенно он говорит, что любовь – это сущность Бога. Кстати, ни в одной религии мира нигде не представляется Бог как любовь. Ну, во всяком случае, в таком смысле, как в христианстве, когда Бог есть любовь, в смысле, что Он творит любовь, что Он любит, делает добро, проявляет эту любовь по отношению к людям. В других религиях, в других взглядах, как правило, боги находятся наверху и проявляют некоторую бесстрастность по отношению к людям, по отношению ко всему творению. Они стоят выше всех тех страстей, которые бушуют здесь, в подлунном мире. В христианстве же очень ясно и четко провозглашается, что любовь – это сущность Бога. Сегодня очень много говорят о любви, не только сегодня, люди всегда очень много говорят о любви. Любовь – это, наверное, ну, самое популярное слово, или, может быть, самое часто встречающееся слово вообще в человеческом лексиконе. Но люди не всегда правильно представляют себе, что такое любовь. Не всегда правильно и ясно понимают, что означает «Бог есть любовь». Сегодня даже очень часто пытаются как-то перекроить эту фразу, прочитать ее с другого конца и заявляют, что любовь есть Бог. Превозносят саму любовь как Бога. Это совершенно не так с точки зрения Писания, это полное заблуждение. Любовь не есть Бог, Бог есть любовь. А обратное чтение – не имеет никакой силы. Но то, что Бог есть любовь, Писание заявляет очень ясно, определенно и раскрывает, что означает вот эта сущностная характеристика. Оказывается, любовь представляет собой самое внутреннее естество, природу нашего Бога. Вообще, что такое любовь? Ну, с точки зрения Священного Писания, любовь – это некое чувство или, может быть, движение, которое делает добро предмету любви. И, с другой стороны, любовь – это жажда общения, жажда жить предметом любви, находиться в этом постоянном общении. Вот в этом плане рассматривается любовь вообще и любовь Божья. То есть любовь – это не только действие. В первую очередь подчеркивается в Священном Писании характеристика любви даже не как чувство, а как действие. Но не только это. Вообще в русском языке только одно слово «любовь». И, кстати, в еврейском, в иврите тоже только и в старом иврите, и в древнем иврите есть только одно слово, которое означает «любовь». Но когда уже делали даже перевод священных писаний Ветхого Завета на греческий язык, перевод Септуагинты еще в II веке до н.э., то переводчики использовали два греческих слова, потому что в греческом языке как минимум пять слов, которые означают «любовь». Но в Септуагинте, в переводе на греческий язык Ветхого Завета, встречаются два понятия «любовь». Любовь как агапе, как мы хорошо знаем уже, мы привыкли к этому слову, и филия, более дружеская любовь. Именно этими двумя словами, собственно, и пользуются и авторы Нового Завета. И в Новом Завете тоже описывается любовь этими двумя понятиями. И мы хорошо знаем, что это понятие агапе и даже филия отличается от того представления, которое существует в мире, где под словом «любовь» прежде всего понимают греческое понятие «эрос», то есть эротическая любовь, любовь чисто чувственная, плотская любовь. Но в Священном Писании больше обращается внимание, что любовь – это не столько даже чувство, если читать, скажем, 13 главу 1 послания Коринфянам, где апостол Павел дает определение любви, то он как раз подчеркивает деятельную характеристику любви, что любовь оказывает милость тому, кого любит, любовь терпит того, кого любит, любовь не обращает внимания на недостатки того, кого она любит. То есть любовь – это скорее более глубокое состояние, чем просто пылкость чувств или пылкость страстей. Именно с этой точки зрения описывается и любовь самого Бога. Бог тоже любит именно таким образом, когда Он проявляет доброту, проявляет сострадание, проявляет милость, заботу, внимание и жаждет общения. Я хочу подчеркнуть, что в отношении любви тоже есть вот эта характеристика. Это не только, ну, в каком-то смысле пассивное делание добра предмету любви, но это необходимость и состояние вот этого постоянного общения. В богословии даже используют такой термин «перихоресис», греческий термин, который означает «жить в другом», то есть жить интересами другого, жить его нуждами. Вот этим термином часто описывают взаимоотношения между отцом и сыном. И это действительно так. Потому что тогда, когда мы читаем в Священном Писании о любви, то мы в первую очередь обращаем внимание, что отец любит сына. Так говорит сам Христос многократно, особенно Евангелие Иоанна. Иоанн вообще обращал на эту сторону Бога очень большое внимание, и он часто писал о том, что Бог любит, и в первую очередь он передает слова Иисуса Христа о том, что Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, Иоанн 5 глава 20 стих. И можно было бы приводить еще немало текстов из Евангелия Иоанна, которые говорят, что Бог прежде всего любит Сына. Он имеет общение с Ним, Он живет интересами Сына, и Сын живет интересами Отца. Это взаимная любовь, которая скрепляет, которая составляет вот это единство в Святой Троице вместе с Духом Святым. Сейчас я просто обращаю внимание на любовь Отца и Сына. Но, в принципе, если мы говорим о любви, то подчеркивается именно эта составляющая, эта характеристика любви, как жить в другом, жить интересами другого, жить нуждами и проблемами другого. Вот это составляет, может быть, самое внутреннее и содержательное, содержательный смысл понятия любви. Бог действительно любит мир. Он любит не только Сына. Он любит весь окружающий мир. Он создал этот мир, и этот мир покоится или находится как раз в лучах любви Божьей. Очень интересно написано у псалмопевца: 144 Псалом, 16 стих. «Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». То есть Бог любит все живущее. И звери, и птицы, и природа – все это предмет божественной любви. Он проявляет свою заботу, он ждет общения. И природа, надо сказать, отвечает ему, не так, как человек, а отвечает ему тоже любовью. Хотя мы, может быть, это не понимаем и не видим, но любовь Божия проявляется в отношении мира очень ясно. Бог любит не только природу, конечно, мы прежде всего обращаем внимание со страниц Священного Писания, повествование о том звучит, что Бог любит людей. И тогда, когда есть много текстов, которые говорят, что Бог возлюбил мир, то под словом «мир» имеется в виду, конечно, не просто космос, хотя там стоит греческое слово «космос», но имеется в виду гораздо больше, или в первую очередь, это население людей, это люди. Бог возлюбил всех людей, Он любит людей и заботится о людях. И, как Иисус Христос говорит, Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Матфея 5, глава 45 стих. И другие тексты, которые очень ясно говорят, и Христос особо обращал внимание на это, что Бог любит всех без исключения и проявляет любовь свою ко всем. Но, конечно, в отношении тех, которые находятся на Его особом попечении, в отношении избранных Его, Он проявляет особую любовь и заботу. Это прежде всего касается в Ветхом Завете Израиля. И Бог многократно подчеркивал, что хотя Он любит всех людей, но Его особая любовь была проявлена к Израилю, к израильскому народу. Написано так, Второзаконие 10, глава 15 стих. «Отцов твоих принял Господь и возлюбил их», обращаясь к израильскому народу, «возлюбил отцов». В книге Иосии в 11 главе с 1 стиха, 1-4 стих написано так. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Узами человеческими влек я их, узами любви». То есть Бог любит Израиль, и это любовь безусловно. Это любовь не потому, что Израиль лучше других людей, Израиль как раз хуже показал себя и проявил себя, чем многие другие народы. Но Бог избрал даже худшее для того, чтобы доказать свою силу, доказать свою славу, показать, на что Он способен, когда Он может возлюбить даже недостойное и сделать из недостойного весьма достойное. Ну, не только Израиль. В Новом Завете особенно подчеркивается, что Бог любит чад своих, тех, которые пришли к Нему, те, которые ответили на Его зов, то есть Церковь Свою, Церковь Господа Иисуса Христа. Если Он любит Сына, особо любит Сына, то Он, безусловно, любит и тех, которые принадлежат Сыну, потому что Сын есть глава Церкви, а мы с вами составляем тело Его. И любовь к Сыну по неизбежности уже, если можно выразиться таким словом, распространяется и на верующих. И верующие постоянно находятся в этой любви. В первом послании Иоанна тоже он обращает внимание и пишет так, 4 глава с 9 стиха и ниже. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В том любовь, что Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То есть Его любовь проявилась к людям, к избранным Его, к последователям Его, прежде всего в том, что Он послал Сына Своего. Хотя Он послал Сына Своего для всех людей. И Священное Писание очень ясно и четко заявляет, что Христос умер не только за тех, которые последовали за Ним, за церковь, за избранных, но Он умер за всех без исключения. И в первом послании Иоанна этот же автор пишет, 2 глава, 2 стих, «Он, Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот здесь Иоанн подчеркивает, что и наши грехи Он взял на Себя умилостивление за наши грехи, но не только за наши, за грехи всего мира. Таким образом, здесь совершенно ясно показан объем любви Божьей, что эта любовь распространяется на весь мир. Но проблема оказывается в том, что не все в мире принимают эту любовь. И те, которые принимают, конечно, оказываются в большем и лучшем положении, чем те, которые имеют тоже лучи этой любви, тоже имеют возможность пользоваться любовью Божьей, но не могут вполне ею воспользоваться. И только, может быть, какие-то крохи этой любви они чувствуют в виде благословений. А те, которые последовали за Иисусом, те, которые стали Его церковью, те пользуются гораздо большими милостями. И, кстати, очень интересно, что люди неверующие, люди окружающие, хорошо видят и понимают это. Они обращают внимание, что дети Божьи, верующие, пользуются какой-то особой милостью Божией. Я вот совсем недавно вернулся из Донбасса, был в таких очень сложных местах, где терпят бедствия, видел очень много тяжелейших обстоятельств и встречался с нашими братьями, пасторами, которые несут служение в этих условиях. 44 церкви сегодня находятся на оккупированной территории, и братья приехали оттуда и много очень рассказывали. И вот интересно, что, не сговариваясь, я беседовал как бы индивидуально, персонально с многими из них, они почти все рассказывают о том, как люди неверующие, окружающие их, как они в минуты обстрела, когда начинается бомбежка, летят снаряды, а снаряды летят неизвестно откуда, и не знаешь, в какой момент это все начнется, и как люди неверующие бегут в церковь. Это для меня было просто поразительно. Один брат-пастор рассказывал, что вот прошлое воскресенье, до того, как мы с ним встретились, когда он пришел для того, чтобы совершить служение, из церкви осталась там очень небольшая группка, около 20 человек, когда он пришел туда, то никто из верующих не пришел, потому что начался обстрел, свистят снаряды, неизвестно, куда они попадут, что произойдет дальше. Ну вот удивительно, что больше 40 человек неверующих пришли на это служение. Они прибежали туда укрыться. И когда он спрашивает, а чего вы пришли? Они говорят, а у вас здесь безопасно. Это не потому, что у него подвал там какой-то. И не потому, что там более железобетонные стены. Они прекрасно понимали, что Бог вас хранит. И действительно, на сегодняшний день ни одна из церквей наших не пострадала. И никто еще не был убит из тех членов церкви, которые остались там, на этих территориях. Это великая любовь Божия. И интересно, что люди неверующие это хорошо видят. Одна женщина, которая была на этой пасторской конференции, только-только обратилась и таким восторгом рассказывала, как она пришла к Богу, когда начался обстрел, и в доме, в пятиэтажном доме вылетели абсолютно все стекла. Но в одной квартире стекла остались целыми. И когда она пришла и посмотрела, что это за квартира, она спрашивала, кто здесь живет, то оказалось, там живет многодетная семья, которые не убежали в убежище, они просто стояли, молились во время этого обстрела, и стекла даже остались целыми. Для нее это было такое свидетельство, что она стала тоже верующей. То есть Господь любит своих, и это абсолютно очевидное качество Бога. Хотя Он любит абсолютно всех людей, но те, которые последовали за Ним, пользуются, наверное, особым покровительством, особой милостью нашего Господа. И это надо ценить, и это надо видеть, как Господь действует и как Он относится к людям, которые принимают Его Слово, которые идут за Ним, следуют за Ним. Тогда, когда мы говорим о любви Божьей, мы должны хорошо понимать, что есть очень много заблуждений в отношении этой любви. Есть представление о том, что любовь – это такое, ну, чувство потакания, что ли, если я позволю себе выразиться таким образом. То есть любовь иногда рассматривают как попытку доставить удовольствие тому, кого любишь, что вот все сделать так, как он хочет, чтобы ему было только хорошо, удовольствие, чтобы было. Божья любовь не такая. Божья любовь отличается от иногда вот материнской, слепой, как говорят, любви, когда иногда родители слишком, как им кажется, любят свое чадо и не проявляют никакой строгости к нему. Когда Бог любит, Он иногда проявляет достаточно большую строгость. Он умеет воспитывать, потому что Он действительно любит. Он не просто закрывает глаза на наши недостатки и хочет сделать, чтобы нам просто было хорошо, чтобы мы здесь с удовольствием прожили там 70, 80, 90 лет на земле. Нет, Он хочет, чтобы действительно мы усовершенствовали, чтобы мы изменились. А для этого Ему иногда приходится брать в руки и не очень приятные инструменты и использовать строгость, использовать дисциплину для того, чтобы дисциплинировать детей своих. И это часть божественной любви. И если человек этого не понимает, он просто не понимает, что означает любовь на самом деле. Но любовь как раз предполагает или ожидает любовь, чтобы проявлялась некоторая строгость, нужная строгость, потому что Бог хочет реального добра и счастья. Счастье, которое придет тогда, когда человек будет идти не на поводу своих страстей, не на поводу своих только плотских желаний, а действительно будет понимать, что ему хорошо. А что хорошо, он может узнать из Писания, он может узнать у самого Бога, который сотворил человека и который лучше знает, что нам хорошо, а что нам и не очень хорошо. Во-вторых, очень часто люди представляют Бога как бы как такого, который имеет любимчиков. Вот Божья любовь не имеет любимчиков. Хотя Бог особенно проявляет свою заботу о детях своих. В Ветхом Завете, об израильском народе, сейчас о церкви своей он проявляет особую заботу. Но это не значит, что он меньше готов любить других. Это только означает, что многие люди не хотят пользоваться божественной любовью. Потому что божественная любовь имеет еще одно очень важное свойство, которое люди иногда тоже неправильно понимают. Божественная любовь не навязывается. Божественная любовь предполагает свободу принятия, а иначе, собственно, она и любовью не может быть, потому что любовь по принуждению вообще не есть любовь, это уже что-то другое. Но любовь всегда предполагает свободу, свободу двух любящих. И тогда, когда Бог любит, Он ожидает свободного принятия этой любви. Если человек действительно свободно принимает любовь, он становится в новое положение. Он становится в такое положение, когда уже Божья любовь начинает действовать в нем, безраздельно действовать в нем. А если он не хочет этого принять, то он как раз исторгает себя из действия божественной любви, отодвигает себя от этой великой благодати, которую Бог проявляет. Любовь Божья – это не тирания, и это тоже надо очень хорошо понимать, что Бог не заставит никого любить себя. Он ждет, чтобы мы совершенно свободно ответили на Его любовь. Любовь предполагает, что мы как-то будем вести себя, получив божественную любовь, вести себя правильно. И вот это поведение, правильное поведение – как раз будет зависеть от того, насколько мы приняли и живем в божественной любви. Потому что можно ответить на божественную любовь, может быть, получить часть этой любви, но не до конца пользоваться всеми теми благами и преимуществами, которые дает божественная любовь. Если человек по-настоящему осознал и принял, и живет в божественной любви, то возникает иногда вопрос, а почему я ворчу, почему я недоволен обстоятельствами, Почему я не могу понять, что все то, что происходит, действительно мне во благо, если действительно Бог меня любит? Если я в этом абсолютно убежден, если это составляет сердцевину моей веры, то тогда, в общем-то, места для недовольства быть не может в моей жизни. И если оно появляется, это как раз говорит о том, что что-то, наверное, я потерял из виду. Перестал обращать внимание на божественную любовь, которая присутствует в моей жизни. Если появляется страх, какая-то депрессия, появляются какие-то отрицательные чувства, то это как раз означает, что мы вышли из фокуса божественной любви, что мы перестали пользоваться благами божественной любви. И это означает, что надо еще раз вернуться и начать осознавать и начать жить по принципам божественной любви. Преданность моя как раз определяется, насколько я действительно получил и использую любовь Божью. Если я не на все 100% предан Господу, если я Ему уделяю только какое-то очень маленькое время из моего бюджета времени, мало сил отдаю Ему, а больше направляю только на себя, то это как раз тоже свидетельствует о том, что что-то не в порядке в моем понимании любви Божьей. Любовь Божья как раз предполагает ответную, 100% любовь, потому что Он доказал свою любовь тем, что отдал самого себя на крест. В лице Сына Своего Единородного Бог пришел на крест и страдал. Бог наш не есть Бог, который не знает, что такое страдание. Он пережил страдания. Он пережил страдания не только в Сыне Своем, Он пережил страдания тогда, когда Сын страдал на кресте, а Отец страдал, глядя на Сына. И Бог как раз знает, что такое слезы, Он знает, что такое боль. Он знает, что есть наша сущность, и поэтому мы можем любить такого Бога. Он для нас не просто какой-то чужой, абстрактный, а Он очень близкий, доступный. Именно потому, что Он стал как человек, вошел в человеческую плоть, Он показал себя, что Он как раз хочет иметь ответную, настоящую, 100% любовь. И любовь наша как раз должна проявляться к Нему в том, что мы живем этой любовью, в том, что мы действуем так, что Он является главным предметом нашей любви. Может быть, со стороны это кому-то кажется фанатизмом, но Священное Писание строго заявляет, что, во-первых, первая главная заповедь – «возлюби Господа Бога твоего». Это не просто требование Бога, эгоистическое требование, что Бог хочет, чтобы Его любили. Нет, это реальность жизни. Это подтверждение того, что Он первый возлюбил нас. Он первый сделал этот шаг к нам навстречу. И поэтому, если уж мы действительно поняли это, приняли это и живем в этом, тогда мы будем любить Его всем сердцем, всем естеством, всем разумением, всей крепостью нашей, как говорит Священное Писание. И вторая подобная ей заповедь тоже звучит как заповедь любви. Потому что если мы находимся в любви Божьей, если мы ее понимаем и принимаем, то мы не можем не любить окружающих людей, окружающий мир. Если Бог любит этот мир, то и мы его должны любить. Если Бог любит свое творение, и мы его любим. Если Бог любит грешников, то и мы должны любить грешников. Нам это очень трудно дается. Но это не просто требование, а это та же самая необходимость жизни, потому что это природа божественной любви – любить даже тех, кто недостоин этой любви. И если мы уж находимся в этой любви, то и мы должны следовать этому же принципу. Дал бы Господь, чтобы рассуждения о божественной любви помогли нам проверить свою собственную любовь. Пользуюсь ли я божественной любовью? Нахожусь ли я в поле этой любви до конца и полностью, или только пользуясь крохами этой любви, как любой грешник? Если человек еще не испытал, что такое любовь Божья, можно пройти, покаяться перед ним, упасть на колени и просить, чтобы божественная любовь вошла в сердце и изменила человека. И тогда он сможет любить даже тех, которые недостойны этой любви. Дал бы Господь нам жить таким образом. Аминь. Помолимся Господу нашему.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.